Глава вторая. Пребывание в Рославских лесах. 1811-1821 годы. Прибыв в Рославские леса, Тимофей поместился у старшего из пустынных жителей иеросхимонаха Афанасия. Старец этот был московский уроженец из канцелярских чиновников, постриженник Оптиной пустыни. Он принадлежал к числу 12 человек, которые были отпущены пешножским настоятелем старцем Макарием вместе с учеником его, отцом Авраамием, для восстановления пустынной обители Оптиной и в 1796 году принял в ней пострижение, был посвящен в иеромонаха и сделан духовником. Горя желанием безмолвной жизни, он собрался было на Афон и уже получил увольнение, но, услыша о русских пустынных жителях в Рославских лесах, пришел туда и поселился между ними около 1805 года. Он прожил здесь безвыходно более 20 лет, храня до смерти духовные трезвения и имея дар умной молитвы. Под его-то руководством Тимофей провел 10 лет в лесной глуши, и им был келейно пострижен в монашеский образ, при этом наречен Моисеем. Восприемным его отцом от Евангелия был другой пустынный старец, отец Досифей, постриженник Плащанский, проживший более 40 лет в Рославских лесах. Кроме названных старцев, в то время подвязали здесь до 6 пустынников. Вот как впоследствии отец архимандрит Моисей рассказывал о своем пребывании с ними. «Когда я пришел в Рославские леса, тамошние пустынники жили в 3 келиях. В одной иеросхимонах отец Афанасий, от него в версте отец Досифей, а в версте от него отец Дорофей, который впоследствии, после 1812 года, переселился ближе к нам, поставив себе келью от нашей сажени в 50. Поселясь с отцом Афанасием, я построил для него и для себя новую келью. Это был первый опыт моего зодчества. Келья имела 6 аршин в квадрате с крыльцом под навесом, прихожая в 2 аршина длины и 2 ширины, далее квадратная комната в 4 аршина в длину и ширину, ибо от нее была отгорожена перегородкой спальня, шириной так же, как и прихожая, в 2 аршина. Между прихожей и спальней в углу находилась печка, которую нагревалась вся келья. Место, в котором мы жили, принадлежало к дачам рославского помещика Демьяна Михайловича Броневского. Сельцо его, Якимовское, находилось от нас в верстах в 5, а в верстах в 30 было другое сельцо, Межово, владельцы которого Топтыкины были нашими благотворителями, особенно мать этого семейства, урожденная княжна Солнцева, старица благочестивой жизни. От Межова в верстах в 12 находилось торговое местечко Лагредино, также Рославльского уезда. От города же Рославля наше пребывание было в верстах в 40. Под самую нашу келью протекала лесная речка Болдачевка, а в полутора верстах впадала в нее речка Фроловка. На берегу ее был колодезь. В речке этой важивалась и рыбка. Бывало, перегородим ее сежею и нередки ставим. Однажды, как помню, на праздник Богоявления, осветивши в речке воду, мы пропели тропарь святого Богоявления «Во Иордане крещающийся тебе Господи», и, вынув нередки, нашли в них 6 налимов, которых и приняли как Божий дар на праздник. Всю церковную службу мы правили каждодневно у себя в келье, начиная с 12 часов ночи, полуношницу и утренню. После утренней, через час, соборный акафист Божией Матери. После акафиста, часа через два, часы с изобразительными. И, наконец, вечерню часов в пять вечера. В воскресные праздничные дни приходили к службе ближайшие старцы, отец Досифей, отец Дорофей, а иногда кто-либо из других рославльских пустынников, живших в большем расстоянии от нас. Отправив вместе службу, пообедаем, чем Бог послал, и разойдемся до следующего праздника. На Пасху же и на Рождество, и в другие нарочитые праздники приходил из ближайшего села Лугов, верстах в семи, старец-священник и приобщал нас запасными дарами, дабы и мы не были лишены сего духовного утешения. Свободное от молитвенных правил время занимались рукоделием, кто какой умел. Писали полууставом отеческие книги, занимались огородом, на котором, впрочем, по неблагоприятной почве не родилось других овощей, кроме репы. Летом собирали грибы, ягоды и усердствовали благодетелям. От них получали печеный хлеб, крупу, а иногда и бутылочку масла для приправы пустынной трапезы. А когда случится недостаток, питались и сухоедением, дорожа всего более духовной свободой и безмолвием. Волки постоянно выли около нас в продолжении целой зимы, но мы уже привыкли к их вою, как бы к вою ветра. А медведи иногда обижали нас, расхищая наши огороды. Мы их видали весьма близко и часто слышали, как они ломали по лесу деревья, но никогда они нас не трогали, и мы жили с ними в мире. И от разбойников помиловал нас Бог, хотя и часто слышали, что они бродят у нас в околотке. Впрочем, нас нелегко было найти, да и нечем было им у нас поживиться. Однажды только Божьим попущением случилось искушение. Как теперь помню, это было 23 ноября 1814 года, поздно вечером. Старец мой, отец Афанасий, отдыхал, а я переписывал святцы, так как письмо по уставу было обычным моим занятием, и только что начал писать молитву к Божьей Матери: «Под Твое благоутробие прибегаем, Богородица, моление наше не презри во обстоянии», как кто-то постучался в дверь, то были разбойники. Они, обобравши келью бывшего в отлучке отца Дорофея, пришли втроем к нам. Не снимая крючка, я стал спрашивать, кто там. «Да вот работники в лесу заблудились, нет ли вблизи селения?» И так вопрос за вопросом. Я со свечой в руках полуотворил дверь и увидел неизвестного человека. Он продолжал разговор со мной, сняв шапку. «Ты говоришь, мы, а где же другие?» — спросил я. В это время из-за крыльца показался его товарищ в шапке, на которого первый тотчас прикрикнул: «Сними шапку-то!» А издали приближался третий с рогатиною. Старец, услышав длившийся разговор, взглянул за дверь и в то же время получил тяжелый удар в бок по руке со словами: «Его-то нам и надобно». Заслонив собою старца, я силился припереть наружную дверь, но подпорка попала между дверью и стеною, и нас бы, конечно, убили, если бы, по счастью, не оказался на тот раз в нашей келье молодой здоровый крестьянин, который принес нам пищу из селения и остался за ночным временем. Проснувшись на шум, он схватил топор и еще со сна закричал: «Много ли их тут? Всех перебью!» Разбойники, подумав, что нас много в келье, разбежались, оставив старца еле живо, и долго болел он от полученного удара. Матерь Божия, видимо, спасла нас. Кроме же сего случая, других в продолжении 10 лет нашего пустынного жительства, благодаря Богу, не было. Но страшнее разбойников бывали для нас порывистые бури, ломавшие вековые деревья и грозившие задавить нас. Однажды обрушилось огромное дерево подле самой нашей кельи с таким треском, что я уже думал, вот настала последняя минута. Но и тут помиловал нас Господь, оно лишь ветвями задело крышу. Но страшен и самый рев бури в вековом бору, когда она ходит по нем и как трости ломает то, что росло целое столетие. Невольно вспоминались тогда слова псалмопевца: «Глаз Господа, стрясающего пустыню, и стрясет Господь пустыню каддийскую». В 1812 году страх нашествия французов понудил нас оставить любезную пустыню. Я уехал в Свенск, куда прибыл 10 августа вслед за Преосвященным Серафимом, бывшим впоследствии митрополитом Санкт-Петербургским, ехавшим тогда из Минска. Вместе с возвращавшимся к вечеру крестным ходом вокруг обители мы вошли в собор. Иеродиакон возгласил многолетие царской фамилии, а настоятель отец игумен Амвросий, заметив за столпом духовную особу со звездой на груди, сам возгласил «И о здравии Преосвященного Владыки, здесь присутствующего». Он пробыл в Свенской обители около 2 недель. Немного поживя в Свенске, я по приглашению отца Серафима, бывшего свенского казначея, а в то время уже настоятеля Белобережской пустыни, переехал на жительство к нему. Он сперва дал мне уединенную келью за монастырем в лесу, в которой незадолго перед тем, в 1808 году, добрым подвигом подвязались в пустынном безмолвии 3 старца духовной жизни: бывший строитель сей пустыни отец Леонид, его спосник, схимонах отец Феодор и иеросхимонах Клеопа. А потом я перешел в монастырь, где ходил за добродетельным старцем схимонахом Афанасием, учеником молдавского старца Паисия, скончавшим дни свои в Плащанской пустыни в 1823 году на руках иеромонаха Макария. Потом, когда миновал страх нашествия, я возвратился опять в свою любезную Рославскую пустыню, где и прожил еще 8 лет. В 1816 году, в год поступления брата моего Александра к нам в пустынное жительство, мы отправились с ним на богомолье в Киев. Нам сопутствовал некто странник-отец Павел, знавший хорошо все святые русские места. Мы прибыли в Киев 4 сентября, а 7-го приехал туда государь-император Александр Павлович. Он изволил слушать обедню в пещерах. Никого из посторонних не пускали, но мы, благодаря ходатайству всех знающего и всеми знаемого проводника нашего, были допущены. Государь сам подпевал певчим и внимал божественной службе с чувством сердечного умиления, выражавшегося слезами. Встречал императора по чиноположению митрополит Серапион. Государь милостиво принял поднесенные иконы. Когда мы пришли к митрополиту просить его напутственного благословения, старец удержал нас еще на сутки, ибо намеревался на другой день сам служить литургию в пещерах и дал нам на благословение один из больших, нарочито приготовленных для государя благословенных хлебов, сказав: «Это вам на благословение, и всем пустынножителям разделите». Были мы также обласканные наместником лавры, тогда еще иеромонахом Антонием, скончавшимся в сане архиепископа Воронежского. Ехали обратно на Софрониеву пустынь, где были знакомы нам старцы, настоятель игумен Варлаам, казначей Герман, духовник Симеон, все из учеников отца архимандрита Феодосия, ученика мудрого старца Василия Поляно-Мирульского, учеником и постриженником которого был и старец Паисий Величковский. Вместе с нами из Киева выехал иеромонах Исаакий. По приглашению Коева заехали в единоверческий Максаковский монастырь, где он и остался на время. Далее посетили Глинскую пустынь Курской губернии, где тогда жил отец Василий Кишкин, бывший белобережский строитель. Он принял нас с любовью и приглашал остаться здесь навсегда. Заезжали и в Плащанскую пустынь, где в первый раз видели отца Макария, тогда еще бывшего в сане иеродиакона, а в проезд через Орел видели известного старца игумена Филарета, настоятеля Глинской пустыни. Наконец, через Белые берега и Свенский монастырь возвратились в свое пустынное пребывание. В 1819 году ездили вдвоем с братом в Оптину пустынь на одной лошадке, причем познакомились с тамошними старцами иеросхимонахом Иеремией, духовником обители, отцом Феофаном и учеником его Варлаамом в схиме Воссианом. Впрочем, отца Феофана мы уже знали. Он еще прежде приходил к нам в пустыню погостить, а в этот раз сказал, что придет провести весь Великий пост у нас. Мы сказали: «Добро пожаловать, милости просим». Отец Феофан, уроженец Владимирский, был на службе Черноморского казацкого войска. До пострижения именовался казак Феодор Толунин. Жил первоначально в Сафроневой пустыни, а потом ушел в Молдавию, где пребывал у старца Паисия, а по кончине его возвратился в Россию и поступил в братство Оптиной пустыни в 1800 году. В крайнем нестяжании и кротости духа, деятельную добродетель поста, молитвы и поклонов, он проходил с горячей ревностью. В продолжении первой и последней седмицы Великого поста не вкушал ничего. В прочие посты принимал пищу на третий день. Так, приготовляясь постепенно, он по ревности к подвигам постническим решился, наконец, вступить в великую меру вышеестественного подвига. Придя к нам в пустыню перед началом Святого Великого Поста 1819 года, он объявил мне, что намерен провести всю Святую Четыридесятницу без пищи. «Я верую, — говорил он, — что не умру от поста». «Буди по вере твоей», — отвечал я, не смея ни отклонять его от всего намерения, ни утверждать воном. Феофан поместился у нас в прихожей. Он носил с собою написанный на полотне образ распятия Господня, пред которым совершал свое молитвенное правило. Итак, вступя в сей чрезмерный подвиг, отец Феофан положил не употреблять пищи и не ложиться спать. Сверхобычные вседневные службы исправлял келейные правила, и правило его было большое, до 800 поклонов. Он во время сего правила, чтобы не упасть от изнеможения, надевал особые нарукавники, привязанные шнурами к крючьям, на которых висела на стене икона, и так простаивал на молитве целые ночи. Сверх того, сам топил печку, помогал нам петь и постоянно виден был бодрым. Во весь пост он не вкусил ничего, и только однажды в неделю употреблял воду, смешанную с уксусом, от сухости во рту. В одно время, заметив его в истощении, я сказал ему: «Отче, ты очень изнурил себя». Феофан отвечал на это: «Нет, Христос Спаситель излил всю свою кровь до последней капли, а во мне еще много найдется крови». Выдержав с Божьей помощью сей подвиг неослабно, он приобщился святых христовых тайн. Впоследствии он ревновал паки на тот же подвиг, но от простуды заболел жестоким кашлем и, постоянно оскудевая в телесных силах, отошел ко Господу 15 июня того же 1819 года. За несколько минут до кончины я спросил его: «Покойна ли твоя душа? Не страшится ли чего в часе смертном?» Он отвечал: Я с радостью желаю разрешиться от жизни сей. И тут же стал кончаться. Занес руку для крестного знамения и предал дух свой в руцы Божии. Погребен в пустыне. Так закончил рассказ свой о пустынной жизни отец архимандрит Моисей. Сказание его было тогда же записано с его слов одним иеромонахом и в первый раз напечатано в домашней беседе в 1862 году. Возвращаясь мысленно к этой жизни старцев в лесу, нельзя не признать, что главнейшими событиями в течение ее были пострижение отца Моисея в монашество и прибытие к нему младшего брата его Александра для водворения с ним навсегдашнее жительство. Александр сам стремился в монастырь и думал поместиться в Саровскую пустынь, но, получив в одном из писем к нему отца Моисея приглашение приехать к ним в пустыню, последовал этому приглашению и приехал в Рославльский лес 15 января 1816 года. Тотчас же одели его в послушническое платье, а после четырехлетнего искуса 2 февраля 1820 года иеросхимонах Афанасий постриг Александра Келейна в монашество, назвал Антонием и поручил его отцу Моисею, советами которого Александр и прежде руководился, но теперь был уже предан ему как восприемному отцу от Евангелия и всю жизнь хранил к нему великое благоговейное послушание. Сам же отец Моисей, как мы видели, был пострижен в монашеский образ также Келейна, тем же старцем Афанасием, и поручен им от мантии другому пустынножителю, отцу Досифею. Обоих этих старцев отец Моисей весьма почитал и в письме своем к брату Антонию из Москвы от 15 декабря 1820 года выразился так: «Батюшкам моим, отцу Афанасию и отцу Досифею, нижайше кланяюсь и прошу их благословения и святых молитв». В другой собственноручной записке отца Моисея, о которой мы упомянули выше, сохранились такие строки: «В 1811 году, получа 16 марта новые свидетельства, увольнительные от купеческого общества, по совету иеросхимонаха Алексея Симоновского расположился я испытать себя по первоначальному желанию своему в пустынном уединении, отдельно от монастыря. И, слыша о старце иеросхимонахе Афанасии, живущем в Смоленской губернии Рославльской округи, в лесной даче помещика Броневского Демьяна Михайловича, прибыл туда и был оным старцем помещен в сожительство с ним». Сопоставляя эту записку с уцелевшим в бумагах отца Моисея черновым письмом его, неизвестно кому и когда писанным, но, судя по твердости почерка и качеству бумаги, относящемуся, скорее всего, ко времени его пребывания в Рославльском лесу, приходим к заключению, что не случайно, а вследствие душевной потребности избрал отец Моисей своим старцем отца Афанасия. Вот это замечательное письмо отца Моисея: «Может быть, падет на тебя жребий ехать в Санкт-Петербург к настоятелю, в чем немалого не покажи прекословия, если хочешь быть в благополучии. Возьми в пример собственное мое искусство, в каких я бедствиях был следую своей воле. Почему, как любезному другу, тебе накрепко подтверждаю и принять за заповедь Божию, а не человеческую, советую, чтобы ты ни от какого положенного на тебя дела не отрицался и ни на что сам не назывался, и когда сие сохранишь совершенно, то и в тяжчайших трудностях благополучие увидишь, и меня помянешь добрым словом. Когда же ты чего прилежно сам искать будешь или отрекаться, то, поверь, во всю свою жизнь горько сожалеть будешь. Я тебе сие не от разума, но от опыта и опыта примерного пишу, как другу любезному. Ты человек молодой, нужно и полезно тебе будет, ежели только Бог сподобит быть и в Санкт-Петербурге. Ты можешь много приобрести полезного, чего ты теперь совсем и не понимаешь, воображая, что ты совершен уже. Поезжай, поезжай, Боди Бог тебя позовет, а мшелоимство искорени, нужное имей только. Конца нет. Нам неизвестно, в чем состоял примерный опыт отца Моисея и в каких бедствиях он был, следуя своей воле, но из соображения всех обстоятельств его жизни с достоверностью можно предположить, что и бедствия эти, и опыт относятся ко времени, предшествовавшему поселению в Рославльском лесу. В это последнее время он, как видно из писем его к отцу Антонию, пользовался миром душевным. Хотя и с ранней еще молодости отец Моисей прибегал, как мы видели, к советам старцев духовной жизни, но, вероятно, советы эти обнимали не всю его деятельность, и ему оставалось еще многое решать самому на основании учения святых отцов. Такие решения при неопытности в жизни были без сомнений с ошибками и не могли доставить ему тогда прочного мира душевного. Мир этот бывает следствием совершенного отсечения своей воли и предания себя в полное послушание старцу. Вероятно, тревоги душевные и бедствия мысленные заставили его искать твердый и верный, хотя и трудный, стези иноческой жизни, о которой отцу Моисею приходилось много читать в книгах святых отцов, Иоанна Лествичника, Авы Дорофея и прочих. Разумеем стезю совершенного послушания и полной покорности духовному наставнику с отсечением своей воли и своих разумений. Таким наставником был для него отец Афанасий, избранный по указанию отца Алексея Симоновского. Иеросхимонах Афанасий был старец простой нравом, но духовно мудрый по жизни. Украшенный деятельными добродетелями, он пребывал в совершенной беспопечительности обо всем житейском, хранил духовное трезвение и имел дарование умной молитвы. От всегдашнего молитвенного состояния лицо его было румяно, так что не знавшие его могли думать, что он употребляет хмельные напитки. В пример его беспопечительности отец-архимандрит Моисей впоследствии в назидании другим рассказывал о нем следующее. «Однажды спросил я своего старца, не истопить ли печку. Он сказал, хорошо. И я спрашиваю, сколько положить дров, побольше или поменьше? Уж как сам знаешь. А если для вас, батюшка, будет холодно? Оденусь в шубу. А если жарко будет? Я дверь отворю». Старец скорее соглашался терпеть холод или излишнюю теплоту, чем каким-либо внешним попечением отвлекать себя от молитвенного внимания и богомыслия.